Грозные и слезливые дела доимочные. По стране теперь ехать страшно, будто Мамай войною прошел. Избы деревень заколочены, в пыли ползают нищие. Пастух, коровенок, с 10 выгонит утром в поле. Разве ж это стадо? И ничего не страшась, Маслов всюду говорил так. Петербург, будто зверь яростный, все соки из страны высасывает, на пиры да в забаву себе, да чтоб пыль в глаза иноземным посольствам пускать. Но Петербург еще не Россия. Россия — это вся Россия, и мужик ее в первую голову и есть сама Россия. Сенаторам он дел накидал, до вечера не разберутся, а сам отбыл в Зимний дворец и прямо в кабинет императрицы. Иоганн Эйхлер руки раскинул, его не пропуская. «Нельзя», — говорил Иогашка, — «там ныне дела важные». Маслов в кабинет секретаря отшибся словами: «Нет дел важнее, паче мужицких, дел голодных». В кабинет прошел гневный, а там все министры. Остерман, Черкасский, Головкин. Обер-прокурор начал при них такую беседу. «И не стыдно тебе, бессовестный князь Черкасский, доколе ж ты в тройке сей главной будешь над мужиком глумиться?» «Николи не бывало», — сказал Черкасский. «Ты богат, как курфюрст саксонский», — горячо продолжал Маслов. «Не твои ли мужики на Смоленщине кору с дерев гложут? Гляди на себя, пузо-то какое наел! Одних бриллиантов на тебе сколько! Тьма! Неужто все мало? По что копишь? Одна у тебя дочка, так ничто приданого еще не скопил. Уймись, князь, у тебя руки богатые, а у меня, смотри, руки длинные». Великий канцлер империи Головкин сказал: «Уймись сам ты и не маши в кабинете тростью». «Не уймусь», — отвечал Маслов. «Смоленск есть земля рубежная. Мужик русский в Польшу бежит. От бессовестности помещиков наших безлюдит земля русская. И мне молчать? А ты, канцлер, трость мою благословлять должен, как трость патриота истинного. Я сын Отечества не на словах, на деле». Остерман, буклями парика тряхнув, пробурчал внятно: «Анисим Александрович разговаривает с нами так, будто мы не первые персоны в России, а лишь приятели его из трактира. И кабинеты я величества, высшую палату государства, он по привычке пьянственной, видать, с трактиром путает». Черкасский, за ручку почуяв, плюнул в лицо Маслову. «Говорили тебе, уймись, а ты кричал: теперь же утрись!» Маслов плевка не вытер и закричал в гневе яростном, душу облегчающим: «Вор ты, князь Алексей Михайлович, и погубитель ты есть российское крестьянство! Ты меня харкотиной своей не обидел, а возблагодарил. Спасибо тебе, князь! Видать, и правда я на верной дороге стою, ежели такие паршивцы, как ты, меня презирают. Вот теперь утрусь, утрусь, но не уймусь, а тебя затрясу. Так и знай про то, грыжа старая, пока жив, не отступлюсь». На лестнице его нагнал Эйхлер, толстый, важный. «Господин Маслов», — шепнул, — «а я ведь все слышал». «А хорошо ли это, персон высоких, разговоры подслушивать? Господин Маслов, я вами восхищен». «Да с чего бы это?» — усмехнулся обер-прокурор. «Или вы, сударь, еще не успели мужиками обрасти? Обрастете — и вас затрясу». Остерман ненавистен мне, — признался Эйхлер. — Знали бы вы, как он ужасен в жадности. Копит, копит, копит. Дам совет. Обворуй его и беги. Эйхлер отступил на шаг, и нестерпимо брызнули искрами бриллианты на пряжках его нарядных башмаков. — Напрасно, — сказал Эйхлер печально, — напрасно вы со мною так разговариваете. Ведь я могу быть вашим конфидентом, сиречь тайным сообщником в делах опасных. — В конфидентах не нуждаюсь, — ответил Маслов. — Мои конфиденты — суть простонародия российская. Бирон сегодня прихворнул и не вставал с постели, когда вошел Штрубе де Пирмон, секретарь графа, и доложил, что явился действительный статский советник Маслов. Допустить ли его? «Маслова, — ответил Бирон, — всегда допускать до моей особы беспрепятственно, ибо он Остермана, как и я, терпеть не может». Выслушивая обер-прокурора о нуждах мужицких и кознях кабинета, Бирон фантазировал. Ему нравилось, что он нашел среди русских человека незнатного, но лобастого. Маслов все время стучит, 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 стучит по истукану Остерману, чтобы, раскачав, повалить и расколоть его вдребезги. Именно того же издавна желал и сам Бирон. «Ну хорошо», — сказал граф, недослушав. — Мужики и доимки — это все трутти-фрутти, пустяки. Но суть обид ваших, я чаю, заключена в одном человеке, имени которого мы с вами произносить не станем, ибо он подлый коварен. — Верно, — ответил Маслов графу. — Но этот человек забрал такую силу в кабинете, что стоит ли впредь называть нам кабинет кабинетом Ея Величества? Не лучше ли сразу назвать его кабинетом того человека, имени которого мы произносить не станем? Бирон глянул на Маслова из-под вороха жарких одеял. В спальне не было окон, и чуть потрескивая горели свечи в жерандолях. — Мой друг, — сладко зевнул Бирон, — вашу доверенность к своей особе я испытал не однажды. Скажите, чего вы желаете от меня золота? Много ли? — Слава богу, я сыт, — отвечал Маслов. — Имение? — спросил Бирон, сбросив колпак с головы. — Владею усадьбою по жене. И вдруг Бирон вскочил босой в одном из подним. — Слушай! — крикнул. «Уж не обманываешь ли ты меня?» «Нет». Граф вернулся в постель, с головой укрылся одеялами, и долго было тихо в опочивальне. Бирон открыл лицо, рассмеялся. «Я придумал», — сказал он. «Сегодня ты будешь иметь доступ к Ее Величеству. И все, что говоришь мне, отныне можешь говорить лично императрице. А более мне, мужиками, не докучай». После Маслова явился к фавориту барон Кейзерлинг. «Допускать тоже всегда?» — спросил де Пирмон. «Не всегда, но иногда можно». «Ну, добрый Кейзерлинг, с чем ты пришел?» Кейзерлинг сел в изголовье постели граф. «Вы негодяи! Все! С тем я и пришел к вам!» «Побойся Бога!» — ответил Бирон. «Ты же не безбожник!» «Но я умнее безбожников и хорошо умею благодарить за дружбу, не в пример графу Бирону, который ныне в чине обер-камергера лежит передо мной в постели, повернувшись сиятельным задом». Бирон с хохотом подпрыгнул на подушках. «Вынь камень из-за пазухи. Что тебе надо?» Кейзерлинг расшаркался в шутовском поклоне. «Ваша светлость, — дерзил он нагло. — Наверное, еще не забыли, сколько пришлось вам вытерпеть на Метаве от гордого курлянского рыцарства. — О, помню, помню. — И кто тогда, презрев условности, не пренебрег вашей дружбой? — Мне кажется, этого человека звали бароном Карлом Генрихом Кейзерлингом. — Сядь, — велел Бирен, — сядь и не поясничай. Кейзерлинг открыл табакерку, чтобы понюхать табачку, а на закопченной ее крышке был выцарапан план разговора. Первое — слегка пошутить. Второе — вызвать гнев. Третье — закончить дело. Он уже пошутил как мог. Теперь осталось вызвать гнев. Это было совсем нетрудно. Кейзерлинг напомнил Бирену, как однажды в ратуше его присудили за долги к битью по щекам, и при всем народе каждый рыцарь подходил и давал ему оплеуху. «Замолчи!» — крикнул Бирен, вспыхивая. Тихо щелкнув, табакерка закрылась. «Конечно!» — сказал Кейзерлинг, добродушничая. «Теперь не мешало бы с высоты величия и плюнуть в метавский котел, где варят свои тощие щи угрюмые рыцари. Впрочем, вот, послушайте, граф, ведь вам можно по праву считаться рыцарем нашего курлянского ордена. Законно!» «Конечно», — скромно согласился Бирен. «Я напомню тебе, мой отец был корнетом, потом лесничим. Мой дядя умер комендантом в Могилеве, а дед... Ну, правда, дед был конюхом при Иакове». «У вас, — ответил Кейзерлинг, — есть основания быть причисленным к древнейшему из родов в Европе. В королевстве Франции издавна славен знаменитый род Биронов. Недавно я сверился по книгам, и вот вам результат. Один из этого рода пропал куда-то, обремененный долгами и нежными любовницами. Как пропал? — ошалело спросил Бирен. — Пропадают всегда одинаково. Выходят из дома, но обратно в него уже не входят. Так было и с вашим предком. — Ага, — задумался Бирен. Потом имя Бервонов услышали дремучие леса Курляндии. Но... исказили произношение. Стало Бирен. Я тебя понял. Боюсь, что не совсем. Но лучшего пока и не придумать. Фамилия почти не требует изменений. Лишь вместо Бирен надобно говорить так. Бирон. Вот и все. Молчи, испугался Бирен. Пока ни звука об этом. Но я запомню о твоей услуге. И отблагодарю. Чего ты хочешь? О, сущих пустяков! Хочу стать президентом Академии наук. Ты с ума сошел? Там же Блументрост. Вот именно, что там его давно уже нету. Делами всеми заправляет Шумахер, вызывающий массу нареканий. Погоди, сказал Бирен. Не все сразу. Глава 15. В потемках царского дворца случилось быть неприятностям. Фрейлина императрицы Фекла Тротта фон Трейден пробиралась как-то до своих комнат со стороны кухонь со свечкой в руках. Время было позднее. Вдруг на нее выскочил из темноты какой-то офицер, потащил девицу в закут под лестницей, где и стал ее насиловать. На крик бедной девицы сбежались солдаты из караула. Граф Бирен, узнав об этом случае, пришел в бешенство. — Кто этот негодяй? — Этот негодяй, — ответили ему, — убийца известный. В чинах прусских он прибыл из Берлина. А зовут его полным именем так — Людольф Август фон Бисмарк. В цепи его, — велел Бирен, — в крепость, на хлеб и на воду, растерзать. Он обесчестил славный род Протто фон Трейден. Андрей Иванович Ушаков сам занимался этим делом. — Ну, полковник, — сказал он Бисмарку, — ты в темноте дворца царского на всю жизнь ошибся. Велено мне тебя на 100 кусков порвать и каждый кусок отдельно собакам бросить. — За что такая лютость? — ужаснулся Бисмарк. — Эта девка постоянно крутилась при кухнях, снимая с котлов жирные пенки, и я принял ее за простую кухарку. — Увы, — ответил Ушаков, — это не кухарка, а родная сестра, сиятельной графини Бирен. Вот тебе и пенки. Молись Богу, полковник. Пастора завтра его сыщем и приведем для покаяния. Потом навалился на Бисмарка, заколотил в рот ему испанский кляп, щелкнула потайная пружина, и груша кляпа механически раздвинулась во рту Бисмарка. Даже глаза на лоб полезли, столь широк был кляп этот. — Лежи тихо, — сказал Ушаков, а сам из крепости в тайную канцелярию отправился. Было уже совсем поздно. Ушаков по опыту знал, что время ночное всегда способствует слабости человеческой. Днем с огня человек того не покажет, что ночью выдаст. Ночью его удобнее на слове проговорном уловить. Шинель до пят длинную Андрей Иванович в сенях канцелярии на руки Топильского, секретаря своего, сбросил, пожаловался: «Старею. Вот и мерзнуть стал, Ванюшка». «В пыточную пройдите», — отвечал Топильский. «Там как раз палачи огонь разводят. Тепло там прям сласть. Пыточная, словно кузница. Горят горны, а в них медленно зреют до красна клещи, фукают мехи, нагнетая в жаровне воздух. «Какие дела-то у нас на сей день?» — спросил Ушаков. «Парсунных дел мастера, живописцы, братья Никитины». Инквизитор империи на бревне попрыгал, упругость дыба проверяя. Велел палачам огонь держать, на случай, ежели запираться станут, и готовить пока плети. Очки нацепил и сказал: «Учнем с Божией милостью ввести первого пациента». Но тут ввалился, с ног падая, Ванька Топильский. «Погоди с пациентом, гости жалуют». А за ним прямо в смрад пыточный шагнула придворная дама. Ушаков даже ахнул. Это была сама Фекла Тротто фон Трейден. «Если вы, — сказала она шепотом зловещим, — троните полковника Бисмарка хоть пальцем, я найду способ, чтобы вас, голубушка, — расцвел Ушаков, — да с чего мне трепать-то его? Разве я молод не был? Все понимаю». Проводив нежданную гостью, он Топильскому наказал: «Ванька, езжай скорее в крепость, да кляп гешпанский из глотки Бисмарка выдерни. И что не попросит давать, вина не жалеть, пусть жрет и пьет каналья. Видать, судьба его иная». Топильский кляп изо рта Бисмарка выдернул. «Ну, полковник, в темноте дворца царского ошибся ты здорово, и для судьбы своей полезно. Теперь чую быть тебе в фаворе великом. Ты и меня не забудь, в случае чего. Топильский я. Меня здесь каженная собака знает, Ванька я». Мчался по снегам русским роскошный поезд в 40 лакированных карет венских, на полозья от Киева ставленных. Сверкали зеркала и гербы пышные. Скакали трубачи, оглашая печальным ревом леса и долины. Впереди поезда гайдуки сшибали шапки с мужиков проезжих. Словно сон, будто сказка, несся кортеж по дорогам, гонимый злодейкой и политикой, в сторону столицы России. А позади поезда ехал офицер замыкающий и часто водку на ямах пил. «Везем его высочество», — рассказывал принца Антона Ульриха Брауншвейгского, высоконареченного жениха принцессы нашей Анны Леопольдовны Мекленбургской. «Дай-то Бог, чтобы зачала принцесса нам царя хорошего, доброго и неглупого. Прощайте, люди, за хлеб водку спасибо. Спешим мы от Вены самой, как бы не опоздать в Питер ко дню рождения императрицы Анны Иоанны». Навзрыд рыдала в Петербурге, жениха поджидая, принцесса Анна Леопольдовна, девочка. «Не хочу принца, как кота в мешке», — говорила она тетке. «Граф Ратислав Посулов надавал, а сам уехал. Где же Парсуна принца? Только дерево родословное Остерман тут нашивал да всем показывал. А на что мне дерево? Может, урод какой едет?» «Уймись», — утешала ее Анна Иоанна. «Не только Парсун, самого суженого зреть будешь в доме моем». Бледный отрок, почти мальчик, сидел внутри большого шлафвагена. Перед ним на ремнях качалась походная печка. От раскаленной трубы часто загорался войлок на крыше. Его тушили снегом и гнали лошадей лишь. Принц Антон сильно мерз, ничего не ел и был подавлен. Все случилось так неожиданно, кто бы мог предугадать. А за окнами шлафвагена неслись в свисте и вое русские снега. Бело, бело, бело. И так без конца. «Где страна?» — раздумывал принц. «Где же сама Россия? Неужели вот этот безлюдный снег и есть то приданое, которое мне дают русские?» Петербург уже был готов Антона встретить. В январский морозный день еще с утра кареты придворных и дипломатов стали съезжаться к заставе. За Фонтанкой рекой синели леса. Уходили в лесную чащу следы мужицких саней. Каркали вороны. Мадам Адркас привезла и свою воспитанницу, Анну Леопольдовну. «Дитя мое, — наставляла она, — не кидайтесь принцу на шею. Сразу покажите ему свою холодность. Вот, кажется, едут». Вывели жениха под руки из шлафвагена, совсем ослабевшего после дорожной качки. Глянула на него девочка и отвернулась. «Обманули. Урод какой-то. Ваше высочество, — ответила ей Адеркас, — к чему расстраиваться? Принц Антон не единственный мужчина на свете». Свели их. Стоял перед Анной Леопольдовной сугорбый и нескладный Тихоня, и носом шмыгал, а нос красный, и глаза красные. «Скажите ему что-либо», — подсказала Адеркас. «Каково доехали, принц?» — спросила девочка. «Ва-ва-ва», — ответил принц и замолчал. Граф Бирен строго посмотрел на Остермана. «Это твои конъюнктуры?» — гаркнул и пошел к карете. «Ничего», — сказал Остерман, оправдываясь, — «это пройдет. С молоду кто из нас, господа, не заикался? Тем более любовные волнения свойственны в столь нежном возрасте. Мне думается, лучше оставить принца и принцессу наедине, а еще лучше завтра же посадить их за один стол, чтобы в учебе совместной родились чувства страстные».
Анна Иоанна приняла жениха и невесту в полном парадном уборе, на престоле сидя, в руках скипетр и держава. «Ну, дети мои, — сказала радостно, — сегодня у меня праздник великий. Вижу грядущее счастье России в единении вашем. Будьте же дружны и ласковы, стремитесь войти в лет совершенства, дабы в брачный возраст придя, навеки супружески сопректись». А день был как раз днем ее закону негласному. В этот день трезвых быть не должно. При дворе так пили, так пили, так пили. Кто не пьет, тот врагом государства считается. Заводилой же в пьянстве был Александр Куракин. Первым под стол валился. Анна Иоанна молодость вспомнила. Так же вот приехал к ней женихом герцог Курлянский, и люди русские тут же насмерть его споили. А потому сейчас Анна посматривала, как бы принц Антон Ульрих не впал в пьянство жестокое. Жених оказался тих и скромен, очень вежлив с людьми и совсем не глуп, скорее даже умен. Но граф Бирен уже взялся подвергать его издевательствам разным. Очень уж обидно Бирену было, что сопляк из Вены, а не его сын Петр, станет мужем маленькой принцессы. Рано утром Феофан Прокопович усадил за стол обоих, жениха и невесту. Почтительно, лоб напрягая, принц Антон слушал витию русского. Он все понимал, но догматы эти были ему ни к чему. Православие по брачному трактату примет только принцесса. Принц же, отец будущего русского императора, оставался в прежней вере. В это утро после служения Бахусова поздно проснулась Анна Иоанна. Ее разбудил грохот вязанки дров, сваленной у печей ее спальни. Пришел истопник Алексей Милютин, человек верный. Анна Иоанна его не стыдилась и Бирена под одеялом не прятала. Свалив вязанку, Милютин каждый раз к постели подходил, целовал в пятку сначала царицу, а потом и Бирена. При Милютине царица и сегодня одевалась. «Чай не дворянин ты, Алексей, — говорила, смеясь. — Чем мне тебя стыдиться? Верно ведь?» Чулок натягивая, она заметила, что ногти отросли. «Алексей, ну-ка, поклич Люшкову с ножнями!» Явилась лейб-стригунья коготочков царских. «Матушка, кормилица ты наша сдобная!» И рассказала между делом, что граф Алешка Апраксин с Москвы приехал, шумлив, больно, всех задирает, в шуты просится, чтоб на флоте ему не служить. — Зови, — сказала Анна, — мне молодые шуты нужны. — А тестенек Еванный, — умильно напевала Юшкова, — князь Михаила Голицын из стран заморских явился. Шибко ученый слых идет, и будто сказывали мне, от дука Флоренского привез девку рыжую, и живет с ней любовно, но не глазно. А девка-то флоренская естество свое женское под мужними одеждами прячет. А поженились они в землях польских, по обрядам не нашим, а вредительским. — Ой, не врешь ли ты? — спросила Анна. — За что купила матушка, за то и продаю, свят-свят. — Андрей Ивановича, — потребовала царица Ушакова к себе, — завелись в государстве моем люди недобрые. Девки в штанах мужских ходить от Бога не завещено. То есть умысел нехороший, на соблазны всякие наводящий. Да князь Михайлу Голицына ко мне звать, того самого, что из паперской Италии вернулся недавно. Михаил Алексеевич Голицын об одном лишь просил — что угодно, любую пытку вынесу. Так мы святыми угодниками заклинаю, не разрывайте меня с женою, милости прошу.
Офицеры утащили его бьянку, распались из-под шляпы волосы красоты венецианской, торчала возле узкого бедра беспомощная шпажонка. Прощай, прощай. Все, что было и все, что еще будет, тоже прощай вместе с тобою.
А было много всего. Ссылка в Пинигу, умные речи деда Великого, штык солдата, весло галерное, фратры капутикяне да лекции иезуитов в Сорбонне. «Боже!» — ужаснулся князь. «Да видишь ли ты, да слышишь ли ты, ничто люди с людьми, звери!»
«Не пойду!» — уперся он ногами в дверные притолоки. «А сам здоров, как бык, ноги толстые, тыр-пыр!» Не смогли пропихнуть его в храм. Подскочил Ванька Топильский и заверещал. «От веры православной отвращаешься ли? По что в церковь Божию чинно войти не желаешь?»
«Да не в храм вы гоните меня, — с мукою отвечал Голицын, — чую позор великий и посрамление всей фамилии моей знатной. Дурак! — крикнули князю, и в спину так треснули, что он в церковный предел влетел и головой прямо в пол. От боли, от страха потерял князь разум. «Верните жену мне! — взывал исступленно. — Верните! А потом уж что угодно со мной творите! Она не подданная я величеству, а есть вольная гражданка республики Флоренской. Пощадите!»
А в ухо князю кто-то нашептал сострадательно. «Не пытай судьбу далее словами дерзкими».
Упала на грудь седая голова, и тогда сказал он: «Делайте».
Переступил ногами, словно конь в путах, и штаны с него сняли. Потянули потом и споднее, тоже прочь. Тогда еще разумно. Он понял, что с голым срамом шпага не годится, и сорвал ее с пояса. Втащили его в предел храма, а в церкви служба шла. Придворные певчие хорошо пели, возносясь голосами к небу. И стало князю так больно за весь род людской, что заплакал он и тоже молитву запел, а его уже сажали. «Куда вы пихаете меня?» — спросил. И его посадили голым задом в лукошко с сырыми яйцами. Сел, сжался от стыда на лукошке. «Сие есть?» — объявил над ним Топильский. «Наказание тебе знатное за веры отступничества, а жонка твоя, кое-то ж поперского духу, выслана будет, и ты про нее сразу забудь». Сумрачно было и холодно в пределе храма. Текли из лукошка раздавленные яйца. Сгорая от стыда, поднял Голицын голову. «Эй, кто тут еще?» — спросил, приглядываясь. — «Это мы, — ответили из потемок. — Шуты ея величества!» Верно, сидели тоже на яйцах, все с задницами голыми. У входа в храм дряхлый князь Никита Волконский, король самоедский Лакоста и еще кто-то, не разглядеть было. — «Кто? — спросил Голицын. — «Я, папенька, — ответили, — твой зятек, граф Алешка Апраксин. Оно бы и ничего все. Мне даже нравится служба легкая. Да при я величестве, говорят, кудахтать надобно, дабы развеселить государыню нашу. Вот и скорблю, справлюсь ли по-петушиному». Открыли приворот. Брызнуло светом из церкви, и вдоль сеней пробежала востроносая собачонка. Значит, императрица где-то поблизости сейчас явится. Михаил Алексеевич голову понурил, чтобы его никто не узнал, а над ним прошуршало платье,
и сверху полилось на него что-то кислое и холодное — квас. И раздался хохот. Это смеялись над ним придворные. «Вот ты квасу из царских ручек отпил». Тут все шуты встрепенулись, руками стали махать, и все на разные голоса закудахтали, на яйцах подпрыгивая. «Кут-куды-кудах, кут-куд-кудах». Словно череп раскололи Голицыну, и это было началом его безумия. Михаил Алексеевич тоже руками взмахнул, подпрыгнул и запел курицей. Лучше всех запел. А за то, что на голову ему опитки кваса были излиты, за это его квасником прозвали. По титулу более величать не стали. Голицын квасник. Кут-куды-кудах! Куда-как-кудах! Хлопал руками Михаил Алексеевич. И в эти дни Анна Иоанна писала на Москву своему дядюшке, графу Салтыкову, который там губернаторствовал, благодарна за присылку Голицына, коей всех лучше и здесь всех дураков победил. Ежели еще такой же дурак в его пору сыщется, то немедленно уведомь. И пребываю вам неотменно в моей высокой милости, Анна.